«Гвен! О боже!» Я открываю глаза, Сэм склонился надо мной, и вид у него странный. Он оборачивается и говорит: «Мне нужна аптечка». За его спиной возникает Кеция и роняет рядом с ним большую красную сумку. Сэм рывком открывает застежку, липучку и начинает шарить внутри. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я его. «Ясно, выговорить мне это не удается, но в основном боль прошла». «Удивительно, как многое способен исправить небольшой сон». «Я в порядке». «Нет, не в порядке. Тихо». Он берет толстую марлевую подушечку и плотно прижимает к моей голове. И тогда боль снова обрушивается на меня, подобно оглушительному реву. «Ты можешь придерживать ее? Держи». Прикладывает мою ладонь к подушечке, и я ухитряюсь выполнить его просьбу, пока Сэм вскрывает новый бинт и приматывает подушечку на место. «Сколько крови ты потеряла?» «Много», — отвечаю я. «Неважно, где хижина. Ни в какую хижину ты не пойдешь». Я нашариваю пистолет, но он без усилий отнимает у меня оружие и выщелкивает патрон из ствола и магазина. Из рукояти одним движением, потом швыряет части на заднее сиденье внедорожника. «Ты никуда не пойдешь, кроме больницы. Тебе нужен рентген головы. Мне не нравится, как выглядит эта рана. У тебя может быть разбит череп». «Мне плевать. Я иду». И я действительно пойду. Через минуту. Усилие, необходимое для того, чтобы вылезти из машины, кажется мне монументальным. «Ты получил мое сообщение?» Он озадаченно смотрит на меня. «Когда?» «Неважно». «В этом Грэм преуспел. Он сумел разбить мой телефон, прежде чем СМС-ка ушла». «Как ты вычислил, что это он?» «Он не вышел на поиски», — отвечает Сэм, деловито проверяя мне глаза, светя в них ручкой-фонариком. «Это больно и неприятно, и я пытаюсь отстраниться от него». «Кец кое-что раскопала». Оказывается, он брал отгул на весь день во время каждого похищения. И еще в те дни, когда, по нашим прикидкам, избавлялся от трупов. У нее уже некоторое время имелись нехорошие предчувствия на его счет. «Когда же мы узнали, что он был в участке и подвозил тебя?» «Спасибо», — говорю я ему, вид у него скованный, мрачный и сердитый. «Да, но мы не успели прибыть сюда вовремя, чтобы помешать ему ранить тебя». Я беру его руку, которая все еще ощупывает мой затылок в поисках повреждений, и удерживаю ее. «Сэм, спасибо тебе». Несколько секунд мы смотрим друг на друга, потом он кивает и продолжает осмотр. Кеция уходит, чтобы проверить, как там Грэм. Вернувшись, она забирает с собой аптечку. И вскоре я вижу мигающие маячки скорой помощи. Здесь, в глуши, служба скорая использует полноприводные автомобили. И это позволяет прибывшей машине проехать мимо внедорожника к концу тропы, где Кеце в свете фар оказывает Грэму первую помощь. «Ты знаешь, где хижина?» — спрашиваю я у Сэма. Он нашел дробь в моем левом плече. «Пожалуйста, мне нужно знать». «Я в порядке. Сэм, оставь это!» «Ты не в порядке, Сэм!» Он вздыхает и выпрямляется, уперев руки в бока. «Туда долго идти пешком. Ты совершенно не в состоянии это сделать». «Говорю же тебе, я в порядке, смотри!» Собрав все силы, вылезаю из машины и стою, не шатаясь. Затем вытягиваю руки вперед. Они не дрожат. «Видишь?» Я слегка изумляюсь, когда он привлекает меня к себе. Но это приятно. Это дарит чувство безопасности. Я верила не тем людям и отталкивала тех, кому следовало верить. И это переворачивает вверх дном все, что я знала о себе. Ты совершенно не в порядке. Но я знаю, что ты все равно это сделаешь, — говорит Сэм. И я знаю, что ты это сделаешь даже без меня.
Совершенно верно сделаю, — отзываюсь я.
Отдай мой пистолет. Ему это не нравится. Он целует меня в лоб чуть ниже повязки и проверяет, надежно ли та закреплена. Потом лезет на заднее сиденье машины, вставляет подобранный патрон в магазин, а магазин в рукоять Зигзауэра. Потом протягивает оружие мне, и я кладу пистолет в карман. Врачи скорой помощи склонились над Лэнселом Грэмом, и Кеция оставляет его в их руках и подходит к нам. На ней толстая куртка поверх формы. К бедру пристегнута кобура пистолета. Она проходит мимо нас и направляется к своей патрульной машине, открывает багажник и достает два бронежилета. Один натягивает через голову, а второй относит нам и отдает Сэму. Тот надевает его на меня. Когда я начинаю возражать, он качает головой. Нет, просто нет.
Я больше не протестую. Пусть будет так. Сэм и Кец берут из полицейской машины дробовики. Она прихватывает сумку на длинном ремне, которая тянется наискосок, через грудь, словно пулеметная лента. Держу пари, что сумка набита патронами и всем необходимым для выживания. Кеце отходит поговорить с врачами скорой помощи, потом берет свой телефон и кому-то звонит. Вернувшись к нам, сообщает.
Престор выслал подкрепление, но понадобится время, чтобы поисковые партии вернулись и добрались до нас.
«Он сказал нам выдвигаться вперед?»
— спрашивает Сэм.
На это она выгибает брови дугой.
«Нет, конечно. Он сказал ждать. Ты хочешь ждать?»
Он качает головой.
«В какую сторону?» — спрашиваю я. «Сэм прав. Я не в лучшем состоянии. Но это не важно. Я не позволю усилившемуся головокружению замедлить мой шаг».
Сэм внимательно присматривает за мной. На плечи мне давит бронежилет, надетый поверх пуховика. В нем жарко. Я вся измокла. Несмотря на вечерний холод, мое тело работает на пределе. И все только для того, чтобы позволить мне подняться на гору. Кеце, легонькая, словно ягуар, ведет нас вверх по тропе. Не той, которую я выбрала раньше, а той, по которой съехала вниз. Мы минуем камень, о который я ударилась головой, и фонарик Кеце озаряет влажное блестящее красное пятно моей крови. Ее много. Кеце ничего не говорит, как и Сэм. Однако оба, похоже, придерживают шаг во время подъема. Тропа сворачивает на северо-восток, продолжая уходить вверх. Молнии больше не сверкают. Дождь прекратился, но ветер раскачивает деревья, и кроны сосен хаотично шелестят у нас над головами.
Я ловлю себя на желание оглянуться. А вдруг Лэнсел Грэм крадется за нами?
Грэм в больнице. И ему очень повезет, если он сумеет сохранить свои чертовы потроха. Но это не мешает мне воображать всякие ужасы. Один раз я даже вижу его. У меня начинаются галлюцинации. Я слышу, как кто-то плачет. Плачет Ланни. Я слышу, как плачет моя дочь, и внутри у меня все сжимается и замирает. Я поворачиваюсь к Сэму. И на языке у меня вертится вопрос. «Ты это слышишь?» Но я знаю, что он ничего не слышит. Я теряю контроль. Полчаса спустя мы выходим на узкую горную террасу, на которой не растут деревья. На ней, под выступом скального гребня, притулилась крошечная хижина. Сверху ее почти невозможно увидеть. Даже для того, чтобы вообще найти ее, нужно знать, что она здесь. Очень старая. Ее не раз ремонтировали, но в самой ее постройке чувствуется что-то стародавнее.